So I'm happy to be with you for fifth or sixth day.
Я рад быть здесь с вами пятый день нашего ретрита.
So for me also this 5 days go very fast, like one day.
Для меня тоже эти пять дней пролетели очень быстро, как один день.
And I hope that you also enjoy.
Я надеюсь, что и вам тоже нравится ретрит.
So now they provide motivation to receive the teaching.
А теперь развейте правильную мотивацию для получения учения.
Now I will explain. Now we will discuss about the second noble truth, noble truth of source of suffering.
А теперь мы с вами переходим к обсуждению второй благородной истины, истины источника страдания.
So this was explained under three headings.
Эта тема объясняется в трех частях.
First one is a way of generating delusion.
Первый способ порождения омрачений.
Second one is how it accumulates karma.
Второе накапливание кармы.
Then third is a
накапливание кармы из-за омрачений.
Then third one is a the position of death and how one rebirth. Position of death, position of rebirth.
И третье процесс смерти и перерождения.
Yes, that. Now, first we will discuss this one. Way of generating delusion.
Сначала мы обсудим с вами способ порождения омрачений, омрачений или клеш, омрачение на санскрите клеши.
So you should understand that, the man who's one way of samsara is a, karma, contaminant karma and the delusion. Among these two, delusion is the main one.
А вы должны понимать, что основная причина нашего вращения в сансаре это загрязненная карма и омрачение. Из этих двух факторов главным является омрачение.
And Lama Sopo says that, if there is no delusion, even there is a contaminant karma, and this only contaminant karma can cause our suffering in samsara.
Алам Цанкапа говорит, что если бы у нас не было омрачений, была бы только загрязненная карма, то сама по себе эта загрязненная карма не смогла бы заставить нас страдать в сансаре.
As I told you before, here also again Lama Sopo saying that, without delusion, contaminant karma which we have created from beginning time until now, and that will remain as a dry seed without water and ground.
Цанкапа говорил, что без, я вам это раньше говорил, что без омрачения и загрязненная карма подобна сухим зернам, которые не прорастут, если их не поливать водой. Омрачение это как та вода, которая заставляет зерна расти, прорастать.
Another side of God says, if you have a delusion, and another side, if you don't have a, just hypothetically, if there's no any contaminant karma, and because of delusion, it creates new contaminant karma, and because of this contaminant karma, we again take rebirth in samsara.
С другой стороны, говорит Лама Цанкапа, если бы гипотетически предположить, что у нас есть только омрачение, а загрязненной кармы нет, то эти омрачения породят новую загрязненную карму, из-за чего мы будем дальше вращаться в сансаре.
For example, you have do today practice very powerful practice purification. You do purification practice, you all may become pure for instance. If you didn't remove the, as I told you before, that the pravana adhikara, what it says, through the so intense practice, purify all the contaminant karma, and then if you don't remove delusion, because there is delusion create again new contaminant karma, and you again put in samsara. So through that way you can't free.
Как я вам уже объясняла, если, допустим, вы занялись очень мощной очистительной практикой, практикой ваджрасатвы, и вам удалось бы с помощью этой практики очистить всю свою негативную карму, то при этом всю свою загрязненную карму, то при этом, если вы не избавитесь от омрачений, то эти омрачения приведут к накоплению, к созданию новой кармы, новой загрязненной кармы, которая будет продолжать удерживать вас в сансаре. То есть таким способом невозможно освободиться от сансары.
So how last time I explained about that.
Об этом говорится в Прамановартике, в частности. Помните, я вам объяснял, что есть две практики очищения от негативной кармы и устранения омрачений. И из них надо больше внимания уделять устранению омрачений.
If you put money effort on that, purifying and contemplative karma, it's a waste of time. More.
Если вы больше времени будете заниматься очищением загрязненной кармы, то это будет пустая трата времени. Потому что омрачение будет все время порождать новую карму. А здесь Лама Цанкапа, говоря об этом, также цитирует Брамана Вартику. Значит, здесь цитата такая. Когда преодолены омрачения, в особенности желания,
okay. Even if you say trying karma, it can't manifest.
То даже если остается ввергающая карма, проявиться она не может.
Because there is no condition for it to manifest.
Поскольку нет условий для ее проявления. Это из Прамана Вартики.
So this way, you know, through many root quotations, root texts, you can understand. Without delusion, even there, see, you have thousands and thousands of many nail karma. Through cognized empathy, if you remove delusion, then this all nail karma remains like a dry seed. It doesn't cause suffering.
Итак, вы можете заключить на основе цитат из многих коренных текстов, подлинных первоисточников, что если, допустим, много тысяч остается, или миллионов отпечатков негативных действий в сознании, то даже несмотря на это, если вы устраните свои омрачения, то все эти отпечатки засохнут, как сухие зерна останутся. Как сухие зерна, которые никогда не проявятся, потому что без омрачений не возникнет условий для их проявления. Поэтому Лама Цанкапа говорит, что нужно стараться главным образом преодолевать омрачение. Очень важно использовать, применять противоядие против омрачений.
In order to apply antidote to delusion, very important to know what is delusion first.
А для того, чтобы применять противоядие от омрачения, для начала очень важно понять, что такое омрачение.
Okay. You should become a skillful, you know, wise in understanding what is delusion, analyze delusion, detail on this delusion.
Вы должны обрести искусность в анализе омрачений. Вы должны точно знать, что такое омрачение и как отличать одно омрачение от другого. И знать, как бороться с тем или иным омрачением.
So for that, now I'm going to explain more detail about what is delusion first.
И с этой целью Лама Цанкапа сначала подробно останавливается на том, что есть омрачение.
Now see, the first one, the way of generating delusion.
Способ порождения омрачений объясняется в четырех частях. Это раздел под названием «Способ порождения омрачений» имеет четыре части. Первое – определение омрачений. Второе – последовательность их порождения.
The third one is a cause of delusion.
Третье – причины омрачений. Причины проявления омрачений.
And the fourth one is a shortcoming of delusion.
И четвертое – пагубность омрачений.
Okay. Now first, identify the delusion.
Первое – определение омрачений.
If you don't write down again.
Если
four subheading of the first heading.
Короче говоря, вы можете это все записывать, конспектировать. Это очень важно.
Yeah, see, our main target is to remove delusion, so we should know delusion very detailed.
Наша основная цель – это устранить омрачение, поэтому мы должны особенно хорошо знать, что такое омрачение.
Yeah, without knowing what's delusion properly, even gross delusion, then saying that I'm meditating to remove delusion, they say laughing matter.
Если мы не знаем толку, что такое омрачение, даже грубое омрачение, не понимаем, что это такое, то нелепо утверждать, что я медитирую, чтобы устранить омрачение. Это полная нелепица.
That would be like that doctor who is doing operation, he don't know what should be cut. And he is cutting the body and trying to do operation.
В этом случае вы похожи на врача, который делает операцию, но он не знает, что именно вырезать из тела пациента. Что надо вырезать? Где болезнь, собственно, которую надо вырезать?
He don't know and he cut the body and he said, why you do? Because some people doing like that.
Он ничего не делает, он рассекает тело пациента. Зачем ты это делаешь? Ну как, другие же это делали, я видел, вот и я так же делаю.
You just think that why you meditate? Oh, my friend meditating, that's why I meditate.
Иногда вы также поступаете в медитации. Если вас спросить, зачем ты медитируешь? Ну, у меня друзья медитируют, вот и я вместе с ними тоже медитирую.
That would be like a monkey.
Это как обезьяна, которая всех копирует, всех передразнивает.
Scientists say we human beings come from monkey. I'm not sure if it's true or not, but still we have some tendency of monkey we have.
Ученые говорят, что люди произошли от обезьяны, человек произошел от обезьяны. Я не знаю, правда это или нет, но у нас какие-то обезьяньи склонности остались. Посмотрите на нас. Мы все время имитируем, все время подражаем другим людям, как обезьяны. Что такое мода? Мода это сплошная имитация, сплошное подражание.
Some people wear clothes, sure, this is fashion, they say, and everybody act like a clothes, what they have, very good quality of clothes. They tell mother, I want new clothes.
Какие-то люди появляются в новой одежде и говорят, вот, типа, модная одежда. И все их видят и начинают стремиться одеться точно так же. То есть начинают копировать их в одежде. У них, может быть, дома гардероб завален высококачественной, хорошей одеждой, а они ее выбрасывают на помойку. Говорят, все, мне не нужна больше эта одежда. А потом он начинает носить странную одежду, какие-то джинсы рваные на коленках. И говорят, что это модно.
And best clothes is you should not wear the clothes which other people wear. You should wear the clothes what suits to you.
Но вы не должны носить одежду, которую носят другие, которые говорят, что это модно. Вы должны носить ту одежду, которая вам идет.
Your body, you see, what's suitable to wear. Don't wear exactly what other people wear.
Не надо в точности копировать других в стиле одежды. Посмотрите, что больше всего подходит вашей фигуре и носите это.
And also say from your own way of thinking, don't imitate everything what other people say.
И у вас должен быть также собственный взгляд на вещи. Не надо заимствовать у других людей их идеи и повторять, по сути дела, чужие мысли, чужие идеи.
There's two men. One man speak very beautiful word.
Two men. Жило было двое мужчин. Один из них был очень красноречивый, красиво говорил.
One can't speak nicely.
А другой не мог складно говорить.
One day they come to, you know, some, one father died. They come to the, you know, sad ceremony of the father.
Вот однажды они пошли на поминки. В одной семье умер глава семейства, и они пошли на поминки.
And then this man who can speak nicely, he says. Your father is a very special father.
И вот тот из них, кто красиво говорил, значит, поднялся и стал произносить речь. Он сказал, ваш отец был необыкновенным отцом, необыкновенным человеком.
He is not only your father.
Он был не только вашим отцом.
He is my father.
Он был и моим отцом.
He is his father also.
Он был отцом вот его тоже.
He is everybody's father.
Он был нашим общим отцом.
Very great man.
Это был замечательный, великий человек. Значит, все гости, которые были на поминках, слушали, прям заслушались аж его. Да, как замечательно он говорит, думали. А второй сидел и мотал на ус все эти слова и думал, вот сейчас я запомню, как он говорит, и в будущем тоже, если на поминки доведется пойти, буду то же самое говорить, как он.
And one day in some other place, you know. Somebody's wife died.
А однажды в другой семье умерла чья-то жена.
Then he went there.
И вот этот второй человек пошел на поминки. И он сейчас предупредил. И он подумал, сегодня я скажу необычную речь, и все будут хвалить меня, все будут потрясены, как я красиво говорю. И вот он взглянул на мужа усопшего и сказал, у тебя была очень необычная жена, очень особая жена. Она была не только твоя жена, но и моя жена, и его жена. Она была вся ваша общая жена. Тогда муж его поколотил. Поэтому думайте перед тем, как повторять чужие слова, а то вас еще побить могут, если что, в случае чего. То есть он как обезьяна, просто как попугай повторял чужую речь и все.
Это
то же самое с модной одеждой. Не надо слепо копировать других и слепо идти за модой. Носите то, что идет вам.
Now in terms of now I will explain you repeat one more the four heading of the
теперь я еще раз повторю вам четыре части раздела, который называется «Способ порождения омрачения», чтобы вы не забыли.
This first heading,
этот первый раздел «Способ порождения омрачений» имеет четыре части, делится на четыре части.
First one is identifying the delusion.
Первое – определение омрачений.
It's very important.
Это очень важно.
Second one is way of secret control of generation.
Второе – последовательность их порождения.
That's also very important.
Это тоже очень важно.
Then third one.
И третье
– cause of delusion.
Причины проявления омрачений.
That's also important.
И это важно.
Then fourth one.
И четвертое
disadvantage of
пагубность омрачений.
This is the four heading.
Вот таковы четыре части этого раздела.
Now first let me explain the general, you know, definitions of delusion. What's the definition?
Сначала Лама Цонгпа дает определение омрачениям.
Okay. When Lama Tsongkhapa gives definition of delusion, he makes quotation from the roots as quintu.
И здесь Лама Цонгкапа цитирует коренной текст антологии Абхидхармы по тибетской кунту.
So in this text, the definition of the delusion is mentioned like that. State of mind when one once it generates, it makes mind, you know, unpacified.
Значит, в аналогии Абхидхармы клеша или омрачение определяется как состояние ума, которое, возникая в сознании, создает его беспокойство.
Запишите.
Омрачение или клеши, при санскрите, это состояние ума, которое, возникая в сознании, создает беспокойство. Это называется омрачением.
Delusion itself, you know, why we became friends with delusion? Because when this delusion comes, it makes us unhappy, unpacified.
Почему мы так дружим с омрачениями? Потому что эти омрачения лишают нас спокойствия. Они будоражат нас, беспокоят нас, лишают покоя.
See, the reason, you know, delusion comes spontaneously not because we like delusion. Delusion comes spontaneously because this is like a disease. We don't want disease. Disease come not because we like disease. It comes without choice. The same way, delusion come not from our will. It come as a like a disease without choice. It come. So don't think that we are friends with delusion.
Не думайте, что мы дружим с своими омрачениями. Омрачения возникают у нас так же стихийно, как болезнь. Никто из нас не хочет болеть, но болезнь возникает против нашей воли. И также и омрачения возникают у нас стихийно против нашей воли.
So there's not anybody,
Нет ни одного человека в мире, который бы сказал: сегодня я так разгневан, что невероятно счастлив от этого.
People who are very angry person, he feel unhappy with his anger. It's like a disease. He don't want it come.
А человек, который часто впадает в гнев, он очень мучается от этого. Он вовсе не рад этому гневу. Этот гнев как болезнь, которая его преследует.
So you should understand this is disease as a, you know, delusion as a disease. They come without joy.
Так что вы должны понимать, что омрачение — это тоже болезнь, которая возникает против нашей воли.
When you understand this one, that will help us not get angry at other people when they are angry.
Когда вы поймете это, это понимание поможет вам не раздражаться и не злиться на других людей, которые попадают под влияние своего гнева.
Yes, sir. When you see somebody angry, then you don't understand that person. You know, you don't understand that person helpless.
А когда вы видите разгневанного человека, когда вы сталкиваетесь с разгневанным человеком, вы не понимаете, что в данный момент этот человек совершенно беспомощен, он беспомощная жертва своего омрачения. Вам кажется, что этот человек специально, по своей воле, говорит вам что-то плохое.
In reality, that person, without choice, his anger comes. First destroy his own peace, then try and destroy your peace.
На самом деле, у человека этого не остается другого выбора, потому что у него возникает гнев, он лишает покоя сначала его самого, а потом лишает покоя и вас тоже.
So that's why Shantideva says that delusion, anger come to people without choice, like a disease.
Поэтому Шантидева говорит, что омрачение, гнев возникает у людей против их воли, как болезнь.
Okay. Why get angry with that person?
Зачем же злиться на этих людей?
Very wise.
Это очень мудрые слова.
Yes, not that. So each teaching, when you understand, it should open something, and it should be energy to something.
Каждое учение, когда вы понимаете, постигаете это учение, должно что-то вас приоткрывать, открывать вам глаза на что-то. И становиться противоядием от того или иного омрачения.
Yes, not that. Just not one is to you is delusion come like a disease. We told you it's come. When you understand this one, for other people, when you see delusion, you feel compassion. Don't get angry.
Например,
from yourself, when this delusion comes, you know, oh, delusion is like a disease. Not something like your friend. It's like a disease. We told my choice is coming. Oh, what a pity. I should free from this disease of delusion.
Например, понимание того, что омрачение возникает стихийно, как болезнь против нашей воли, помогут вам перестать испытывать негативные эмоции в отношении тех людей, которые попадают под влияние своих омрачений. Вместо того, чтобы злиться на них, негодовать, вы почувствуете к ним сострадание. Вы поймете, что этот человек в данный момент беспомощная жертва своего омрачения. И точно так же, как и если вы сами будете попадать под власть своих омрачений и замечать в себе это, вы также почувствуете сострадание к себе, и у вас появится желание освободиться из-под гнета омрачения.
In terms of you, when delusion comes, you should understand delusion comes without choice. You also, it's come without choice. It's not like my friend or something like that. It's come. So that's why develop. It's like a disease. Come without choice. So develop feeling that may I free from this disease of delusion.
А вы поймете, что омрачение вовсе не ваши друзья, они возникают у вас против вашей воли, вынужденно, как болезнь. И поняв это, вы захотите освободиться от этой болезни омрачения.
So usually what we see when the delusion this can come, we don't think as a disease. We just like it's just like a normal friend. It's just treat this as just normal friend.
Как правило, когда у вас возникает омрачение, вы склонны относиться к ним не как к болезни, а как к чему-то само собой разумеющемуся, обыденному какому-то явлению, как к своему другу, привычному другу.
Yes,
это неправильное отношение.
If you have something here, this is a very important instruction.
Если у вас есть что-то в мозгах, то это очень важное будет наставление для вас. Вы поймете, что оно важно.
Don't forget this one. This is very, for me, very useful.
Не забывайте об этом наставлении. Для меня оно, например, очень полезно.
So delusion is that which generates and make our mind. State of mind when we generate make our mind unpacified. That's the delusion.
Итак, состояние ума, омрачение — это состояние ума, которое возникает в сознании, создает беспокойство.
Now there is a
Существует 10 видов омрачений.
Delusion was classified under 10.
Омрачение делится на 10 видов.
First one is called attachment.
Первый называется привязанность.
What is attachment?
Что такое привязанность?
Definition of attachment.
Определение привязанности каково?
Attachment is a state of mind when you see the object of desire, outer or inner object of desire. State of mind when you see outer and inner object of desire, and this state of mind, attached to it, don't want to separate from it. Hold it, state of mind, hold it, and don't want to separate from it. Such a state of mind is called attachment.
Значит, привязанность — это состояние ума, которое при виде внешних и внутренних привлекательных объектов цепляется за них и не хочет с ними расставаться. Вот подобное состояние ума называется привязанность.
Yes, so attachment, first you want to hold it. Once you get it, you don't want to separate from it.
В первую очередь.
Because of things attract.
Увидев тот или иной привлекательный объект, привязанность хочет вцепиться в него. И вцепившись в него, она уже не хочет никогда с ним расставаться.
Yes, that. Это дура. You can't any object, you can't hold it. This you should understand.
Вы не можете на самом деле вцепиться ни в один объект. Постоянно вы его держать не сможете, удерживать. Потому что и объект непостоянен, и вы непостоянны.
Because of such state of mind, hold it, not separate from it. So when you get this little happiness, so sooner or later end up getting separation. And high total is falling down. So because impermanent, you have more suffering from the happiness, suffering than happiness.
И поскольку у вас возникает вот такое состояние ума, привязанность, то как только вы видите этот привлекательный объект, вы хотите в него вцепиться, затем удерживать его постоянно, никогда с ним не разлучаться, но вы не понимаете, что все встречи заканчиваются расставанием. И поскольку объект этот непостоянен, поскольку все встречи заканчиваются расставанием, рано или поздно вам приходится с ним расстаться, и тогда у вас возникает большая депрессия. То есть вам ваша привязанность доставляет гораздо больше страданий, чем удовольствия.
Because attachment, first, because attachment, you have suffering not getting the desired object. This is the first.
В первую очередь из-за привязанности вы страдаете из-за того, что не можете получить желаемый объект.
When you get it, you have suffering not having the object also.
Когда вы его получите, вы будете также страдать и от того, что он у вас есть.
At the end, you have suffering of separation of this object.
И в конечном итоге вы будете страдать от расставания с этим объектом.
All these three suffering come from the attachment, state of attachment.
Все эти три вида страдания являются следствием привязанности.
And another side, if you investigate the object which attachment thinks this will give happiness, then if you analyze this object can't give happiness. This object is suffering of change.
А с другой стороны, если вы исследуете этот объект, к которому вы привязаны, вы считаете, что этот объект подарит вам счастье, но на самом деле счастье он подарить вам не может. Может подарить вам только страдания перемен.
This is object of suffering of change.
Это объект страдания перемен.
So that's why, because of all these analysis, you understand this attachment. Attachment is a deception. It gives us more suffering than happiness.
Так в результате всего этого анализа вы понимаете, что привязанность — это обман, что она дает, заставляет нас страдать гораздо больше, чем дает нам счастье.
And then second one is a, example of attachment is given like that.
Здесь дается такой пример привязанности.
Attachment is like a oil sink to the cloth. When oil sink to the cloth, it just sinks slowly going. That is very difficult to remove.
Привязанность подобна въевшемуся в ткань маслу, масляному пятну. Когда масло впитывается в ткань, его очень трудно смыть. Это пятно очень трудно удалить с поверхности ткани.
Once our attachment, once, right from beginning, if you don't let you not get attachment, it's okay. Once you get attached, then very difficult to move. It's like oil fell on the floor.
И если с самого начала вы не позволяете себе привязываться, то тогда все нормально у вас будет. Но если вы позволили уже себе привязаться, то ваша привязанность будет похожа на масляное пятно на ткани. Она будет все глубже и глубже въедаться в ткань. И будет очень трудно удалить это пятно.
And deceptions of attachment is like that, you know. Butterfly, Buddha says, Buddha gave example like that. How attachment harms.
Будда привел следующий пример того, как привязанность наша нас обманывает, как она вредит нам.
See, in our world, psychologists, when they investigate, they say that anger is not good. They say it's harm. But they don't say that attachment is not good, bad. They don't say it.
Психологи, которые исследуют особенности человеческого ума, психики, современные психологи, пришли к выводу, что гнев очень деструктивен и вредоносен. Однако по поводу привязанности они говорят другое. Они не говорят, что привязанность вредоносна. Они говорят, что слишком сильная привязанность – это глупо, слишком сильно привязываться.
You don't understand the situation. Probably it's like you're deceived.
То есть вы не понимаете ситуацию, вы искаженно видите ситуацию и обманываете себя.
So naturally we don't see attachment as a something delusion. We don't see this as a, you know, shortcoming.
Большинство из нас не воспринимает привязанность как омрачение. Мы не понимаем пагубности привязанности.
Opposite, you think that if there is no attachment, how we live?
Наоборот, мы думаем, как же я могу прожить без привязанности?
That's not that. Okay. That's wrong. Without attachment, you might think that without attachment, then what's the use of living? It's like a stone. There's not any feeling.
Это неправильно. Люди думают, какой смысл мне жить, если я не буду ни к чему привязан? Я буду равнодушным, черствым, как камень, бесчувственным, как камень.
That's not right.
Это неправильно.
Without attachment, you can enjoy.
И без привязанности вы можете получать удовольствие.
That's not that. Okay. First, I will give an example of Buddha.
Но сначала я приведу вам пример, который дал Будда.
This attachment is like a way of butterfly. Butterfly, you know, due to attached to the butterfly.
Будда сказал, что бабочку привлекает пламя светильника. Она привязывается к этому пламени, к этому огню. Она полагает, что это пламя нечто очень прекрасное, то, что дарит ей счастье. Если она подлетит к нему поближе, пламя подарит ей счастье, она станет счастливой. Рядом с этим огнем. Вот она подлетает к нему, обжигает одно крылышко. И никогда не думает даже о том, что обожгло ее именно пламя. Ей кажется, что что-то другое причинило ей боль. И опять она облетает вокруг лампы и подлетает поближе. Погибает. Будда говорит, что эту бабочку погубило не пламя, ее погубила привязанность. И также и живые существа из-за своей привязанности чего только не делают, чтобы заполучить желаемое. Из-за своей сильнейшей привязанности к чему бы то ни было, вы стремитесь этим завладеть. Если у вас не получается это, то вы совершаете самоубийство. Из-за привязанности возникают все конфликты, все войны. Все это следствие привязанности. Война в Ираке, ты и другие войны. Следствие привязанности.
War in Chechen also from attachment.
Война в Чечне – это тоже следствие привязанности.
Attachment to petrol.
Привязанности к нефти.
Then all this war comes. Many people get killed.
Из-за нефти возникают все эти войны, в которых гибнут очень много людей.
So harm to our world. Most of our harm, which human being cause harm to our world, destructions, ecology, they all mostly come from attachment.
Итак, все разрушения в нашем мире, большая их часть, вред, причиняемый экологии, разрушение от человеческих рук, от рук человека, все это в основном следствие привязанности.
when you become unrestless, when you get totally tired, when you say, I don't have time, although you have previous human life, you invest it. Why you don't have time? When you are so tired, this is because attachment forces you to do so many unstupid things.
Например, вы проводите все свои дни в бесконечных заботах, беготне, и очень сильно устаете, и уставшие приходите домой и говорите, у меня ни на что не хватает времени. Но исследуйте, почему у вас ни на что не хватает времени. У вас же драгоценная человеческая жизнь. Но а то, что у вас драгоценная человеческая жизнь, означает, что у вас есть 8 свобод, которых нет больше ни у кого, ни у животных, ни у кого. Если даже при наличии такой драгоценной человеческой жизни вы говорите, что у вас нет времени, то когда же оно у вас будет? В других уделах. Если вы подумаете, если вы проверите, почему у вас нет времени, почему вы так беспокойны, то вы поймете.
Restless means, you know, so much doing work and then no get time to rest. Not спокойно.
Беспокойно.
Restless.
Exact translation.
Беспокойно это неспокойно, да?
Restless is also неспокойно.
Русские слова совсем другие. Беспокойно и.
Но здесь имеется в виду, почему вы не знаете ни отдыха, ни покоя? Почему вы все время бегаете туда-сюда и все время чем-то заняты? Вот когда вы это исследуете, вы поймете, что вас привязанность толкает на всю эту беготню и суету. Вы становитесь рабом своей привязанности.
Clear example, I will tell you. I have, as I told you before, I will tell you once more that this is attachment.
Для того, чтобы продемонстрировать вам всю пагубность привязанности, я приведу вам один пример, который я вам уже раньше приводил неоднократно, но все же еще раз я вам его приведу.
Some of these teachings, don't think that you listen to these teachings just for new information. When you know it, develop more than it. That's true.
Не думайте.
Develop conviction, I'm telling you, not just for.
Не думайте, что в этих учениях вы должны обязательно узнавать какие-то каждый раз новые истории, какую-то новую информацию. Если вы уже знаете, если вы уже не первый раз что-то слышите, то, слыша про это еще раз, вы должны развивать в себе еще больше убежденности в этом, потому что это правда. Итак, во времена Будды это произошло. Один человек был достаточно богат.
Or he is lying under the tree.
Однажды он лежал под деревом и отдыхал.
Like you, a moment you are resting.
Так же, как и вы, сейчас вы отдыхаете.
Because you are not dominated by attachment, that's why you are resting.
А сейчас, потому что над вашим умом не властвует привязанность очень сильно, поэтому вы отдыхаете от своей привязанности.
And some of my students, because their minds are dominated by attachment, and they couldn't come to the teaching.
А некоторые мои ученики не смогли приехать на это учение, потому что их ум полностью подвластен привязанности. Привязанность полностью доминирует в их уме. И они говорят, да, я бы очень хотел получить учение от Гештенлей, но мне надо делать это, и это, и у меня нет времени ехать на учение.
So, as a temporary there is no delusion, he's having temporary there is no attachment, and he's lying peacefully under the tree.
Итак, поскольку временно привязанность оставила сознание этого человека, он спокойно себе лежал тихомирно и отдыхал под деревом.
Then, attachment never let us take breath.
Но привязанность не дает нам долгой передышки.
When a little bit rest, then suddenly this, you know, this state of mind. Set of mind, see the order in an object, and grasp it. Don't want to separate it. Calm.
Мы не успеем лечь куда-нибудь отдохнуть, как неожиданно в нас проявляется состояние ума, которое при виде внешнего или внутреннего привлекательного объекта хочет вцепиться в него, а потом не хочет отпустить.
And make mind unpacified.
И ум тут же теряет покой.
When such a state of mind comes, mind become unpacified. That's the nature.
И когда возникает такое состояние ума, ум становится беспокойным. Такова его природа.
When such thought comes, his mind became unpacified.
И вот у этого человека, который лежал под деревом и отдыхал, возникла эта мысль, и тут же Он потерял покой.
What thought he has?
А какая же мысль у него возникла?
Mrs. says that you are not enough rich.
Мысль была такая: ты недостаточно богат.
If you are richest person in this town, then you are happy.
Если бы ты стал самым богатым человеком в деревне, вот тогда ты бы был счастлив.
And everybody would respect you.
И все бы тебя уважали.
At the moment, not everybody respects.
А сейчас пока тебя еще не все уважают.
And when he attached to it, then he wanted to think, what's the, how I can become a richest person?
И он тут привязался к этой мысли. И поскольку у него возникла привязанность к этой идее, то он тоже стал думать, как бы мне стать богатым человеком, самым богатым человеком в деревне, что бы мне такое сделать, чтобы им стать.
Such total state of mind is as a solution, it completely destroys the path, make mind unpacified.
Подобное состояние ума, подобное омрачение, когда оно возникает в уме, оно тут же вызывает в уме беспокойство.
Then he keep thinking, before he was resting peacefully, then there's no peace.
И если еще несколько минут назад он лежал, себя спокойно отдыхал, то теперь покой он потерял.
Then he's planning how to become rich person.
И стал планировать, строить планы, как бы ему стать самым богатым человеком.
Like you do.
Как вы обычно это делаете?
That's only the plan. Thinking only for the good side, never think for the difficult side.
Вы столько всего планируете себе на будущее, думаете только о преимуществах в своих планах, никогда не думаете о возможных негативных их сторонах.
And plan was, during the plan was perfect. In fact, it doesn't.
Теоретически ваш план выглядит безупречным, но на практике он не работает.
So he made a such plan.
И вот такой примерный план родился в голове у этого человека.
He says the best method to become rich person is have large to cut a tree, grow rich harvest, sell this harvest, and have a lot of money, then become rich person.
А он сказал, лучший способ стать самым богатым человеком в деревне – это вот у меня есть участок земельный, надо вырубить на нем все деревья, распахать его, засеять и вырастить на нем богатый урожай, а потом продать его и заработать кучу денег. Тогда я стану самым богатым в деревне.
This thought made him restless.
Эта мысль лишила его покоя.
Don't let him rest. You know, he has to immediately borrow eggs from the neighbor. Start cutting the tree.
Лишил его покоя, лишил его отдыха. Ему надо было сразу бежать и что-то делать. То есть ему надо было одолжить срочно, поскольку у него не было топора. Ему надо было бежать к соседу, одолжить у соседа топор, и тут же побежать самому вырубать все эти деревья.
And cut.
И он стал рубить, рубить, рубить.
How you can cut all this tree in one day?
Как можно срубить столько деревьев за день?
You should understand pyramid was not built in one day.
Нужно понимать, что пирамиды за день не строились.
When there's attachment push you that you should get as soon as possible.
Когда у вас возникает привязанность, она лишает вас терпения. Она толкает вас постоянно вперед. Вы хотите, чтобы результат появился сразу же, мгновенно. И поэтому из-за привязанности мы прибегаем ко множеству неверных методов.
This also shortcoming.
И этот, в этом тоже вся пагубность, привязанность.
Then too late, he was tired, he can't cut. Then he come to return the tree.
Уже стемнело, он устал и понял, что всю работу он за день не закончит, и пошел тогда к соседу возвращать ему топор.
When he returned, the neighbor is having tea food, he left outside the pot.
Когда он пришел, сосед ужинал, и чтобы не беспокоить его, он оставил топор у крыльца.
And next morning, when he goes, somebody still eat.
На следующее утро, а когда он ушел, кто-то пришел и украл этот топор.
And next morning, they will come ask him, where's my topor?
На следующее утро к нему явился сосед и спросил, где мой топор.
He says, I keep near your door.
Он сказал, я положил его около твоей двери.
Сосед said, no, it's not.
Нет, его там нет, сказал сосед.
Then argument started.
Началась ссора.
Then his wife came.
Тогда прибежала его жена.
He said, oh, you stupid, all the time you mess.
И стала на него браниться. Какой ты дурак, ты все время все делаешь не так.
When everybody scolded him,
и когда все вокруг него стали кричать и браниться на него,
he ran away from the home.
Он не выдержал и убежал из дома. Хорошо, хоть он в бар не забежал, хорошо, хоть он в лес убежал.
Nowadays, when the husband when wife scold husband, husband get angry, they run to the bar.
А в наше время, когда жена начинает ругаться на мужа, муж убегает из дома и прямиком в бар.
And then come home piano
а потом возвращается домой пьяный.
So he fortunately ran in the forest. In the forest, the deep forest, he saw Buddha meditating under the tree.
Итак, к счастью, он забежал в лес. Там в чаще леса он увидел Будду, который медитировал под деревом.
And he looked at Buddha. Buddha very peacefully meditating under the tree.
Он посмотрел на Будду и увидел, что Будда прям-таки источал из себя безмятежность, покой. Он сидел спокойно, безмятежно медитировал под деревом.
As there is no state of mind, this unpacified mind, mind always is in peace.
И поскольку если в уме нет ни единой эмоции, ни единого фактора, который бы вызывал у него беспокойство, то ум постоянно пребывает в покое. Когда он увидел Будду такого спокойного, такого безмятежного, он подумал, этот человек кажется очень счастливым. И как только он об этом подумал, Будда кивнул и сказал, да, я очень счастлив.
And he was shocked.
Он был потрясен.
And he asked, why you so happy? Why not me?
И спросил его Будда, почему ты такой счастливый, а я нет?
Because I don't want to become the richest person in the town.
Потому что я не хочу стать самым богатым человеком в деревне, ответил Будда. Поскольку я не хочу стать самым богатым человеком в деревне, мне не надо рубить много деревьев. Поскольку мне не надо рубить деревья, мне не пришлось одалживать топор у соседа. Раз я не одолжил топор, то я его и не потерял. Раз я не потерял топор, мне не пришлось ссориться с соседом. А раз у меня нет жены, жена меня не отругала. Поэтому я счастлив.
So you think on it. This story shows the mechanism how it has been harmed off.
Подумайте об этом. Эта история демонстрирует механизм, демонстрирует, как, каким образом привязанность нам вредит. Поступки этого человека кажутся нам очень глупыми, но столько раз в жизни мы ведем себя точно так же, как и он. Привязанность наша делает из нас рабов.
Now, third one.
Второе омрачение.
Second delusion is called anger.
Второе омрачение называется гневом.
Okay. Definition of anger.
Определение гнева.
Observing the, you know, unpleasant sensation being suffering, suffering. Unpleasant, you know, unpleasant feeling, okay, through which mind became a, you know, rough and mind became rough and would like to harm them. Such called anger.
Это озлобленное состояние ума и злонамеренность по отношению к неприятным живым существам, своему собственному страданию и неприятным ощущениям. Неприятным вещам и ощущениям.
That's called anger.
А это гнев.
So, you know, this anger, greatly, you know it very much better than me.
Что касается пагубности, ущербности гнева, то вам известно об этом лучше, чем мне. Когда вы гневаетесь, вы на личном опыте убеждаетесь в том, что сначала гнев лишает вас покоя и делает из вас просто какое-то страшилище. Лицо ваше краснеет.
Even a very beautiful girl, when they get angry, she becomes very ugly.
Даже очень красивая девушка, когда она злится, она становится совершенно безобразной.
Demon.
Она становится такой демоницей.
So who made her ugly, her anger?
Кто делает ее такой безобразной? Ее же гнев.
And this anger, not only make people ugly, make people very stupid.
Гнев не только делает людей безобразными, но также делает их очень глупыми.
When somebody gets angry, they become stupid.
Когда кто-то в гневе находится в гневе, он глупеет.
He don't see the cause. He don't see the reason. Cause deeper than cause. He just see only the appearance. He don't see more deep.
Он не видит ни причин, ничего на глубоком уровне, не замечает. Он видит только, воспринимает только внешнюю видимость.
So psychologists, when they investigate, they see that anger is that anger makes people stupid, annoying.
А психологи, которые занимаются исследованием человеческих эмоций, также знают, что из-за гнева люди глупеют.
That's when trainer or boxer they investigate everything. They say the boxer, you know, making angry. When he gets angry, he becomes stupid.
Тренеры в боксе, когда тренируют спортсменов, они перед матчем говорят им: самое главное, ты должен разозлить своего противника. А вот когда он разозлится, он поглупеет и будет делать ошибки. Ну и тогда можешь его
нокаутировать.
Почему Майк Тайсон проигрывает? По одной причине, из-за своего гнева.
His weakness, anger is a weakness, and opponent, they make him angry, and then he get lost.
Гнев – это его недостаток. Об этом знают его противники. Они специально злят его, чтобы он разозлился и поглупел из-за этого. После этого победить его уже ничего не стоит.
So you should understand, anger make people, anybody, whoever get angry, he might become a, you know, stupid.
Так вы должны понимать, что гнев любого человека делает глупым.
In the kung fu and karate, the trainer they always say, when you fight, calm down, don't get angry.
И в кунг-фу и в карате учителя, наставники все время учат своих учеников, когда ты дерешься, ты всегда должен быть спокоен. Ни в коем случае нельзя испытывать гнев. А если ты разозлишься, то проиграешь схватку. Так что успокойся, пускай противник твой гневается, а сам не испытывает гнева.
So that's the, you know, you should understand. Anger make you, you know, stupid.
Поэтому вы должны понимать, что гнев делает вас дураками.
If you still don't believe that what I said is right, then when you get angry, you ask somebody to record down what you say.
А если вы все еще не верите моим словам, то проверьте на собственном опыте. Как-нибудь, когда вы разозлитесь, попросите, чтобы кто-нибудь записал вас в это время, что вы будете говорить в таком озлобленном состоянии. А потом, когда успокоитесь, послушайте, что вы наговорили в гневе. Вы скажете: какой же я дурак, я даже не подозревал, что я могу такое сказать.
Each delusion try to identify. Oh, this is the negative state of mind. Make mind unpacified, make mind more stupid, make your mind more harmful.
Итак, старайтесь распознать в себе каждое омрачение и, распознавая его, отмечайте про себя, что это негативное состояние ума, которое причиняет уму беспокойство, лишает умиротворения, придает уму злонамеренность.
Then third one.
Третье омрачение.
Third delusion is called arrogant.
Оно называется гордыня.
Definition that, you know, because there is a, you know, wrong concept of I as a true existence. Because of this one, wrong as true existence, observing the higher and lower being. Higher and lower being, bad and good, thinking that I am great.
Ну, значит, гордыня – это опирающееся на заблуждение об истинном бытии «я», высокомерная трактовка своего и чужого как великого и ничтожного, хорошего и плохого. Это самомнение. Иными словами, самомнение. Это, значит, опирающиеся на заблуждение об истинном бытии своего «я», высокомерная трактовка. Высокомерная трактовка своего и чужого, как великого и ничтожного, хорошего и плохого, соответственно, запятая, самомнение.
Еще раз.
Высокомерная трактовка. Трактовка того, что свое это великое, чужое это ничтожное, свое это хорошее, чужое плохое. Трактовка, основанная на заблуждении об истинном существовании своего я. То есть это самомнение, когда вы считаете свое я чем-то особенным, чем-то выдающимся. Например, когда вы так с чувством собственной важности думаете, я калмыцкий мужчина, проверьте, в этот момент в вашем уме присутствует высокомерие. Вы воспринимаете себя как некую твердыню, свое я воспринимаете как некую твердыню, некую такую уникальную личность, калмыцкий мужчина, с которым никто не может сравниться, непобедимый.
Я такой, да? When you think like that, because of this one, when you think like that, when somebody says, what, you're not that good, then you get paid.
И поскольку у нас присутствует такая высокомерная оценка самого себя, то стоит кому-нибудь сказать вам какое-то словечко неприятное, которое вам кажется недостаточно уважительным, вам сразу станет больно. Это, оно сразу ущемит вас, это слово. Уязвит.
When there is a высокомерный, I am something very special, when you're together with somebody, even tea, they don't give tea first to you. They give tea to some other people immediately. Why not me first? Why other people first?
Если у вас очень сильная гордыня и высокомерие, то, допустим, если вы сидите в компании друзей и кто-то разливает чай, подает вам чашку не первому, а, допустим, по второму или так далее, это как-то вам уже станет неприятно. Это уязвит вас. Вы подумаете, почему мне первому чашку не дали с чаем?
Иногда женщина думает, да, я женщина, да, я должен уважать, да, да. А мужчина, чай придет, да, мужчина сам говорит, ты почему меня привели, да, да, ты тоже высокомерие.
Это тоже высокомерие, тоже гордыня.
Something like a man should be serve woman.
Это такая идея о том, что мужчины должны прислуживать женщине.
Женщина, you know, so when you come out from autobus with your boyfriend, if your boyfriend go out without looking back, you know, then your ego, why he didn't show, give me his hand?
Допустим, вы выходите из автобуса вместе со своим другом, и друг сошел первым, но не подал вам руки, и у вас уже тоже гордыня ваша взыграла. Почему это он мне руку не подал, думаете вы?
That's called gardening.
Вот это вот гордыня.
When you go to a restaurant, if your boyfriend don't take the chair and give you a chair, your mind will unhappy.
А если вы идете со своим другом, ухажером в ресторан, и он не отодвигает стул перед вами, чтобы вы сели, вам тоже это неприятно. Вы уязвлены его поведением. Это тоже гордыня.
Why? If you're sick, you should tell. If you're sick, then you should.
Почему? Скажите себе, вот если бы я была больна, да, он должен подставлять мне стул.
When you're здоровый, да, if your boyfriend put the chair, no, necessary. I'm healthy, I can sit.
Но если вы здоровы и ваш друг выдвигает перед вами стул в ресторане, вы должны его сказать: нет, спасибо, не надо, я вполне здоровый, я сама могу стул выдвинуть.
Понятно? When I get sick, let him do like that.
Вот когда я заболею, тогда, пожалуйста, ухаживайте.
And men also like that. When you're healthy, they put the chair, take care of you. When you get sick, you run away. That was not.
А мужчины тоже себя ведут неправильно. Когда вы здоровы, они вам готовы услужить и руку галантно подают из автобуса, и стул перед вами отодвигают. Но если стоит вам заболеть, как они от вас сбегают
куда-нибудь.
А вы не понимаете этого. Вы так радуетесь, когда вы совершенно здоровы, и они перед вами прямо прыгают, готовы на все.
When you're healthy, tell them, no, don't necessarily. I'm healthy, I don't need. When I get sick, you should do that.
Наоборот, вы должны сказать, не надо. Сейчас я пока здорова, не надо за мной ухаживать. Я сама о себе позабочусь. Но вот когда я заболею, тогда, пожалуйста, веди себя именно так.
That's So all the pain, something uncomfortable, when you are in the group of people, when somebody says some word, immediately you get hurt. This all the result of this garden, this kamala.
Итак, вся ваша душевная боль, весь ваш дискомфорт, когда вы в какой-то компании находитесь, какое-то слово, вот кто-то сказал, и вам сразу стало больно, вы это скрываете, вам стало не по себе. Все это следствие гордыни.
When you're a group of people, you're tired and like this. This all garden, something very tired or something. They all garden make you.
Когда вы на публике где-то находитесь, очень напряжены, общаясь с другими людьми, очень напряжены, все думаете, как вы выглядите, что о вас думают.
You can't walk properly. When I go, everybody's looking at me.
Вы не можете даже естественно ходить. Когда вы идете куда-то, вы думаете, сейчас все на меня смотрят.
Что меня кто-то говорит, да?
Что обо мне скажут?
Be natural.
Будьте естественны.
Don't hold I as something very special. I same as others. Same. Why should be special from others?
Не надо возносить свое я на какой-то пьедестал, думать, что вы какой-то особенный, как особенной личность, уникальный. Чем ваше я так уж отличается от других? Что особенного в вашем я?
And where is I?
И где, кстати, это я?
Your body is not I.
Ваше тело это не я.
Your mind is not your I.
Ваш ум это тоже не я.
And who see you I?
Кто же видит ваше я?
He saw your body.
Допустим, другой человек, он видит ваше тело.
Your body is not you.
Ваше тело это не вы.
Why are you so much, you know, protecting the eyes? And then they go, I am going, they are looking at me.
Почему же вы так защищаете свое я? Я иду, они смотрят на меня.
They are speaking bad to me.
Они говорят плохо обо мне.
When they say you are ugly, they are saying your body is ugly.
А когда люди называют вас некрасивым, они говорят про ваше тело, они говорят, ваше тело некрасиво.
Your body is not you.
Но ваше тело же это не вы.
If somebody says flowers ugly, you don't get angry.
Если кто-то скажет, этот цветок некрасив, вы же от этого не разозлитесь, не разгневаетесь. Почему?
Because you know you are not flower.
Потому что вы знаете, что вы не цветок.
Then same way, if somebody says you're ugly, they are referring to your body, you are not your body.
Точно так же, когда кто-то называет вас некрасивым, этот человек говорит о вашем теле, но вы это не ваше тело.
So all this visakama, this thing come from the wrong notion. This ignorant existence. There's no such ignorant existence.
Итак, вся эта гордыня, следствие заблуждения о самобытии вашего я. А на самом деле никакого самосущего я не существует, поэтому гордыня ни на чем на самом деле не основана.
And another thing, this visakama, gardinya. It's the man problem that you should understand.
А вы также должны понимать, что гордыня, высокомерие создает все ваши проблемы. Основные ваши проблемы создаются именно из высокомерия.
Because of gardeny, viskamara, you can't generate realization. It's the main obstacle for general realization.
Гордыня является одним, является основным препятствием для порождения духовной реализации.
See, Atisha once time with Tomtoba, Atisha told Tomtoba.
Атиша однажды сказал своему ученику Драмтомпе. Драмтомпа сказал он, взгляни-ка туда вверх, на ту гору.
And then look down on the valley.
А потом посмотри на долину. Когда идет дождь, сказал Атиша, он одинаково падает и на вершину горы, и на низкую долину.
Now you look, where is the beautiful flower? Where is the beautiful tree? Where is the beautiful, you know, grass in the valley?
А теперь посмотри, где растут прекрасные деревья, цветы, трава. Все это растет в долине. Но не на голой вершине горы, на высокой вершине, не на высокой вершине. И точно так же. Все духовной реализации, все достоинства ума рождаются из скромности. Не думайте, что я важнее всех. Думайте о том, что других большинство, а вы всего лишь один человек. Поэтому большинство важнее, чем один, чем одиночка. Подобное смирение рождает все реализации.
Visakama,
да? Если же вы переполнены чувством высокомерия, гордыни, я-я-я, если вы возвышаетесь как горная вершина над всеми, то у вас не вырастет никаких реализаций. И, допустим, гордыня наша такова, что когда мы занимаемся бизнесом, и у нас появляется небольшой доход, гордыня заставляет нас хвалиться перед людьми своим богатством, показывать, какой вы богаты. Бизнес же это не постоянное дело, то вверх, то вниз идет. И когда все это богатство утекает у вас между пальцев в период неудач, ваша гордыня это очень ущемляет, вам становится очень неприятно.
These people, when they become poor, they are not suffering because they don't have enough food to eat. Food, little food, bad food to eat, this is not problem. Man problem is the garden problem. Then people don't respect. This is the man problem.
Когда богатые превращаются в бедных, в основном они страдают не из-за того, что им не на что есть. Основная их проблема – это проблема гордыни. Из-за своей гордости они страдают больше всего.
Totally nonsense problem.
И гордость создает совершенно ерундовые проблемы для них.
Pain is unbelievable. They can't sleep properly.
То есть суть этих проблем – это просто ерунда. Но они надуманные абсолютно. Но они причиняют им чудовищную боль, лишают их сна.
5 days they don't eat food. It's not that much pain. Then garden how pain they give it.
5 дней ничего не есть гораздо менее болезненно и неприятно, чем мучиться от гордыни.
Yes, not that. They can't sleep properly. They say, no, I don't want to stay in this place. Go away from me.
Они не могут не спать, не могут неспокойно жить. Они говорят мне, все, я не могу больше оставаться в этом месте, в этом городе. Мне стыдно здесь жить дальше. Я должен уехать отсюда куда-нибудь. Из-за своей гордыни, которая вызывает у них чувство стыда за свое теперь бедное положение в обществе, за свою бедность, они предпочитают лучше умереть, чем жить дальше. Совершенно глупость, полная глупость. Поэтому, если вы будете смотреть на всех с высоты своей гордыни, то вы можете в любой момент упасть с этой высоты. Это очень ненадежное место.
Best place is sitting on the ground.
Самое лучшее место – это сидеть на земле.
Even you're best as a businessman, sit on the ground.
Даже если вы очень удачливый бизнесмен, лучше всего сидеть на земле.
Just простой человек, да? Make a small company, you know, your man or two is that I can make a job even for many other people. So that I help. You remain just simple, make a some step frame and give people good job. Every mistake you find themselves, even if you say don't respect.
Допустим, вы бизнесмен, вы создаете небольшую компанию с основной целью создать рабочие места для людей, чтобы у людей был доход, был заработок. При этом вы ничем не выделяетесь среди этих людей. Вы ведете себя как простой человек, как равный среди них. Не обязательно иметь очень дорогую машину. Машина может быть очень простенькой. В чем цель машины? Возить вас туда-сюда. Это средство передвижения.
Ремонт дешевый. Никого не буду. Украины не буду. Маневр кассы стоит. Ремонт очень. People will not steal it.
Вот, например, чем плохие «Жигули»? Ремонт стоит очень дешево. Никто не украдет у вас ее, не позарится на нее. Даже если вы предложите ворам ее украсть, угнать, они не скажут, нет, не надо, мы не хотим. На дорогой машине вы все время трясетесь, боитесь, что вас угонят ее, и ремонт такой дорогостоящий.
So Buddhism says high thinking, simple living, very good technique.
Итак, в буддизме говорится, что лучший способ жить – это жить просто, но мыслить высоко.
Simple living, very important.
Жить очень важно, жить просто.
Yes, and very important to have a business system, have a system Small profit, but consistent profit. That's very important. Big profit.
И очень важно создать такой бизнес, чтобы доход был небольшим, но стабильным, регулярным.
Then you're on the ground. You roll here, roll there. You can't fall down because you're on the ground. How you fall?
Тогда вы будете сидеть прочно на земле. Вы можете кататься по этой земле туда-сюда и никуда не свалитесь. Ниоткуда не упадете, потому что падать вам дальше некуда. Земли-то куда вы упадете? Вот если вы здесь на перилах будете высоко сидеть, то все время будете сидеть в страхе, что кто-то вас столкнет с этих перил, и вы упадете вниз. Сейчас, например, люди изучают политику, политологию, то есть они изучают искусство сталкивания друг друга с перил. Они, поскольку они владеют этой техникой, то в любой момент могут вас столкнуть вниз. И очень опасно. И если вы сидите на какой-то высоте, то вы знаете, что вас могут столкнуть в любой момент. И поэтому даже по ночам вам не спится.
Properly, right from the beginning. Solving the problem is not difficult. Preventing is very easy. When from always start, then difficult to stop.
Предотвратить проблему очень легко, но если проблема уже возникла, очень тяжело ее решить.
The best way to prevent the problem is say, novice kama, humble.
А лучший способ предотвратить свои проблемы – это не быть гордым и высокомерным, быть поскромнее. Гордыня – это одна из основных причин наших проблем. Это гордость – это очень глупое состояние ума, очень глупое качество.
Оно,
гордыня, не только лишит вас покоя, но и оттолкнет от вас людей. Потому что если человек переполнен гордыней, с ним очень трудно общаться, никто не хочет с ним общаться.
Then, fourth one.
Четвертое. Омрачение.
For investment, huh? Yeah. So these are not my teaching. It's not my teaching. My teaching is not special. One woman. Such teaching was taught by Buddha from his own analysis.
Это не мое учение. Это не мое собственное учение, потому что, ну какое я могу вам особое дать учение? Я всего лишь человек. Я же сейчас вам даю учение, которое дал Будда. Он не только открыл эту теорию, но практиковал это учение, на практике его реализовал. И познав истинность этого учения, он из сострадания передал его нам. По сути дела, учение Будды – это обучение нас тому, как правильно жить и как правильно мыслить. Если вы умеете правильно жить и правильно мыслить, то покой наступит в вашем уме сам собой.
Если вы не знаете, как жить properly, how to think properly, so many stupid things come, so many stupid actions you do, you will be unhappy, others will be unhappy, you don't have rest.
Если же вы не умеете правильно жить и мыслить, то вы будете совершать очень много глупых действий, говорить очень много глупых слов, и сами не будете спокойны, и другие за вас тоже будут беспокойны.
And then shame of what you have done, what you say.
А потом вы наговорите что-нибудь, наделаете в пыхах, не подумав. А потом вы будете этого стыдиться. Но будет слишком
поздно.
Поэтому я советую вам, это очень важно. Не будьте высокомерными, не будьте гордыми, потому что в основном люди делают глупости из-за своего высокомерия и своей гордыни.
This one, my suggestion to you.
Я вам это искренне советую.
I, when the Visakama, because of my spiritual master, when my Visakama became less,
Когда благодаря духовному наставнику у меня стало гораздо меньше высокомерия и гордыни, ум стал очень спокойным у меня.
When I sit on this throne, I never think I'm a special person in UTC. Never think like that.
Когда я сижу на этом троне, я никогда не думаю о том, что я какой-то особый человек, высокий человек, который дает вам учение со своей высоты. Я вообще никогда об этом не думаю. У меня нет таких мыслей.
Yes, okay. So, you know, now this teaching was such a degenerate. Now people like me have to keep teaching.
Просто сейчас я думаю, что настали такие времена упадка учения, что такие люди, как я, уже вынуждены давать учение.
Many great masters long gone. So that's why people like me, you know, without choice have to keep teaching.
Многие великие мастера уже покинули наш мир, поэтому сейчас такие люди, как я, волей-неволей должны давать учение.
How we are visualized, you know. All Buddha Bodhisattva through me, please keep the teaching and make the teaching useful to them.
Но я каждый раз представляю всех Будды Бодхисаттв и обращаюсь к ним, чтобы они давали вам учение через меня, чтобы это учение было полезно для вас.
Such thinking, mind became very calm, peaceful.
Благодаря этому, благодаря такому восприятию, мой ум остается очень спокойным.
Very important. Whenever you do something good and this thing, don't think I have done very great thing.
Очень важно, каждый раз, когда вы делаете что-то хорошее, полезное, не надо себя превозносить. О, какой я замечательный, какую великую работу я делаю.
When you do some good thing, you just say, they have done, people have done me so many good things. I'm just repaying one small kindness.
А когда вы делаете что-то хорошее для других, думайте при этом, другие люди, другие живые существа сделали мне столько добра, а я лишь пытаюсь хоть какой-то мелочью отблагодарить их за эту доброту. То, что я делаю сейчас, это мелочь по сравнению с тем, что они дали мне, что они сделали для меня.
And besides, sometimes I also think like that, you know, when you are very kind to me. Because you come with teaching, I have meditation. I have thing with lamrim. Because of your kindness.
И кроме того, иногда я думаю также и следующим образом. Вы очень добры ко мне, потому что вы приходите ко мне слушать мое учение. Поскольку вы приходите, мне приходится готовиться, читать ламрим, готовиться к этому учению, что для меня очень-очень полезно. Поэтому я получаю пользу благодаря вам, вашей доброте.
My teaching helpful to you or not, but for me, when I teach you, because of you.
Я не знаю, полезно ли мое учение вам, но мне, когда я вам даю учение, мне это очень полезно. Поэтому мне хотелось бы еще раз сказать вам спасибо за это.
So, see, my friend, young Rinpoche friend, I told someone, this gave me some new dimension. He told me.
Я услышал, я слышал, что такой подход. Такой подход у меня появился недавно после того, как я был в Индии. Все после того, как один мой друг, молодой Ринпочи, рассказал мне одну историю, которая произошла с ним.
He told me that one day one monk asked him to keep commenting on
Он рассказал мне, что ему всего 15 лет, этому Ринпочи. Он рассказал мне, что однажды один монах попросил у него учение, комментарии к Мадхьяме Каватаре. И он сказал, что это был первый раз, когда кто-то попросил его об учении. Хорошо, сказал монаху, я постараюсь передать тебе все, что сам знаю. И он стал давать комментарии к Мадхьяме Каватаре. Монах стал ходить к нему, получать эти комментарии. Ну, монах походил к нему несколько дней, а потом не пришел, перестал ходить. И Ринпоче вспомнил, что осознал после этого, что когда монах ходил к нему учиться, он готовился к этим занятиям, он читал текст, анализировал, думал, и таким образом сам как бы получал образование. Ему самому это было полезно. А когда монах перестал ходить, он перестал заниматься, и вот пользы стало меньше намного. И после этого однажды он пошел сам к этому монаху, разыскал его и сказал: пожалуйста, приходи на учение. Я знаю, что мое учение пользы тебе не приносит. Но когда ты приходишь ко мне учиться, это очень полезно для меня. Пожалуйста, ради меня, ходи ко мне. Он Ринпоче рассказал мне об этом в шутку, но для меня это не было никакой шуткой, для меня это было новым открытием. Я подумала, в России у меня столько учеников, но как я могу думать, что я как-то их облагодетельствую своим учением? Может быть, среди них есть и некоторые Будды и Бодхисаттвы. Некоторые Бодхисаттвы. Которые специально приходят на учение ради моей пользы, ради моего блага. Подобное отношение к этому мне приносит огромную пользу. Оно спасает меня от гордыни, от мысли о том, что, то есть я думаю о том, что вы приходите ко мне получать мое учение ради моей же пользы.
И вы
должны относиться к этому точно так же. Когда вы делаете что-то хорошее для других, не думайте, я особенный, я делаю всем большое одолжение. Думайте о доброте других по отношению к вам. Думайте, что благодаря им, по сути дела, вы имеете возможность развиваться, то есть вы получаете пользу от своих же добрых дел благодаря другим.
Bodhisattva always think that when they give food to, when they practice charity, they don't think they are doing very good for this beggar.
Когда бодхисаттвы практикуют даяние, дают милостыню, они никогда не думают о том, что как-то выступают вроде благодетелей по отношению к нищим.
They think that if this beggar don't come and ask for food, I can't practice charity.
Они думают, если бы этот нищий не пришел ко мне просить милостыню, я не смог бы практиковать щедрость, практиковать даяние.
Okay. He's a treasure. By practicing charity, charity is a, you know, source of wealth. So he's the treasure, basically treasure.
Для меня он самое настоящее сокровище, исполнение всех желаний, потому что практика щедрости принесет мне же богатство в будущем.
So because he asked, I have because of him I get chance to practice charity. Without saying being asking food, how you can practice charity?
Так что благодаря этому нищему у меня появляется возможность практиковать даяние. Если живые существа не просят еды, как кто-то может практиковать даяние?
So he's right, right?
Так что он очень добр ко мне, этот нищий. Yeah. И вот они так думают.
And when they practice charity, when they do something good, they never feel arrogant that they have done something very special.
И вообще, когда они практикуют даяние, щедрость, когда они делают что-то хорошее другим, у них никогда не возникает чувство собственной важности. Я спонсор. Если бы не я, то как бы вообще они без меня?
See, our mind, when you do something good for others, we think that I am doing very big favor for him.
В нашем уме есть такая тенденция. Если мы делаем что-то хорошее другому человеку, мы в глубине души думаем, что делаем ему какое-то очень большое одолжение. А потом мы еще все время помним все то добро, которое мы сделали другим, и никогда об этом не забываем. Для этого я сделал то-то. Этому я сделал то-то. И потом, если он однажды скажет вам что-то неприятное, хотя бы одно словечко, вы сильно разозлитесь на него и скажете: как ты можешь, как ты вообще смеешь так со мной разговаривать? Я же тебе сделал то, и это, и это. А теперь ты мне вот со мной, значит, так говоришь, да? И вам очень больно становится от неблагодарности этого человека.
So very important, you know, Buddhist method. When you do good something, do something good, never grasp that I'm doing something good. I have done big favor. Never think like that.
Буддийский же метод такой: если вы делаете что-то хорошее, то никогда потом не цепляйтесь за то, что вот вы кому-то делаете добро, а вы такой добрый, там без вас бы все пропали. То есть просто сделали добро и забудьте об этом. Вы делаете это для того, чтобы отблагодарить их доброту. А потому что все вот такие вот мысли, вы, когда вы превозносите себя внутренне за то, что вы делаете кому-то добро, это высокомерие, это гордыня.
Instead, when somebody do good for you, you have to remember this one.
Вместо того, чтобы помнить до мелочей все то добро, что вы делаете другим, вы должны научиться запоминать то добро, которое получаете от других.
This one you forget.
А об этом вы все время забываете.
Other people kindness to us, we forget. Our little bit help others, we remember.
А об огромной доброте других по отношению к себе мы забываем. А о редких и мелких случаях проявления нашей доброты к ним мы помним очень хорошо. Вы обычно помните так, такое, в таком-то году, в таком-то месяце, такого-то числа, в таком-то часу, в такую-то минуту и секунду я сделал вот то-то хорошее для такого-то человека.
What they have done to you,
а то, что другие люди делают для вас, вы совершенно забываете. Это очень неправильный подход.
Very important, when you do something good for others, thing is I'm repaying the kindness.
А очень важно, когда вы делаете что-то хорошее для других, делайте это с ощущением того, что вы как бы благодарите их тем самым за их доброту.
Never hold that I'm doing something big for others.
Никогда не думайте, что вы делаете что-то очень великое для других.
Opposite, you think that because of their kindness, I have chance to do something good.
Наоборот, думайте, что благодаря доброте к вам других людей у вас появляется возможность дать им что-то хорошее взамен.
No, you have a chance to do something good because of their kindness. You have chance to do something good. This way, maybe they can be bodhisattva.
Поэтому, может быть, эти люди на самом деле бодхисаттвы, кто знает?
One story.
Еще одна история, связанная с этой темой.
One monk in monastery, whenever he finished prayer, there's one old woman, she only asked this monk that give me something.
В одном монастыре был один монах, и каждый раз, у которого была кармическая связь с Ваджра-йогини. И каждый раз, когда он заканчивал молитву в монастыре и возвращался к себе обратно, эта женщина попадалась ему на дороге и все время просила милости не только у него, больше ни у кого, только к нему она все время приставала. И он этой старухе отдавал половину своей краюшки хлеба. Каждый раз повторялось одно и то же. Когда он шел обратно домой, она встречалась ему на пути. Когда он возвращался после молитвы к себе, она встречалась ему по пути, просила у него, значит, милостыню, и он делился с ней хлебом.
And one day this old woman told him, now I'm going.
Однажды эта женщина при встрече с ним сказала: завтра я ухожу.
Okay. If you want to come, we'll go together.
Хочешь, пойдем со мной.
What, бабушка, you stay
here?
Это
еще что такое? Бабушка, куда ты-то собралась?
He's thinking he's doing big favor with this бабушка.
Никуда не ходи, оставайся здесь. Он-то в глубине души думал, что делает огромное одолжение этой бабушке, делясь с ней хлебом каждый день. Но в действительности это была никакая не бабушка, а божество Ваджра-йогини, Бог в человеческой форме. Он думал, что он ей делает одолжение, а она-то знала, что она ему делает одолжение.
Then he says, if you want to go, I will not go.
Но если хочешь, уходи, конечно, ступай куда хочешь, я с тобой не пойду.
How you will find food for yourself?
А как же ты себе найдешь пропитание в другом месте?
Then Bhavasha again said,
Тогда эта старуха снова ему сказала: «Не беспокойся о моем пропитании. Если хочешь, пойдем со мной. Я готова тебя взять с собой». На самом деле, это означало, что если он захочет вместе с Ваджрайогини в чистую землю попасть, то Ваджрайогини готова его перенести в чистую землю. Но он не понял этого.
Виспа не понял, да? Он говорит: «О, you, бабушка, raised, you know, very strong-minded, doesn't matter, if you want to go, you go».
«Какая же ты упрямая бабушка», — сказал он. «Ну ладно, хочешь, отправляйся куда хочешь». И ушел.
Next morning when he came, there's no бабушка.
На следующее утро, когда он опять пошел той же дорогой, никакой сарухи ему там не встретилось.
Then he asked other beggar, did you see бабушка?
И тогда он стал спрашивать у других нищих, у одного другого нищего он спросил: ты тут не видел нищенку, бабушку, нищенку?
А бабушка рано утром ушла.
Нет, она ушла рано утром, сказал нищий.
Last night she came and she put, when she came, she threw the spit on the, you know, mud pole. There's some sand, you know, and then, you know, before she left, she gave me this pot. She told me that today one monk will come. He will ask for me and give this to him.
Прошлой ночью она что-то сильно кашляла, и вот ту мокроту, которую она отхаркивала, она сплюнула в один горшок. Там песок, а сверху, значит, она наплевала. И отдала мне этот горшок и попросила, чтобы я передал тебе. Она сказала: завтра утром, как придет там один монах и будет спрашивать меня, вот отдай ему.
Okay. No,
я знаю, что это ты тот самый монах, возьми, сказала. Что это бабушка придумала, подумала монах. С отвращением взял горшок и с размаху разбил его о камни на земле. Кинул его на землю. Но когда горшок упал на землю, он превратился в радужное сияние и исчез. О, и тогда он подумал: наверное, я ошибся. И тут же побежал к своему духовному наставнику и рассказал ему об этой истории. Какой ты дурак, сказал ему учитель, это же была Ваджрайогини.
Now, how many water will give you? Three chances, don't worry.
Ну ладно, не переживай, Ваджрайогини обычно дает три шанса. Сейчас еще у тебя остались шансы.
Tomorrow, in the Lhasa, you know, Lhasa Potala circumcision, seven women will make circulation. There are seven women.
Завтра ты увидишь семь женщин, которые делают обхождение вокруг Патала в Хасе. Когда они тебя встретят, ты должен схватить одну из них. Это и будет Ваджрайогини. Как схватишь ее, попроси, чтобы Ваджрайогини отнесла тебя в чистую землю.
Then the next day he was waiting there. So many women, seven women coming.
И вот он стал поджидать на этой дороге на следующий день и увидел, что очень много женщин. Причем ему попадалось очень много групп женщин, по семь человек.
And he was confused, to whom she's to play.
И он растерялся, кого вообще хватать, какую женщину.
Then seven group come and, you know, he thought, maybe this was Ваджрайогини.
И вот когда мимо него шла очередная группа из семи женщин, он подумал, наверное, одна из них Ваджрайогини, чуть было не бросился на одну из них, но потом что-то застеснялся и не стал. Если там нет Ваджрайогини, то эти женщины начнут визжать и кричать: что ты делаешь, монах, как тебе не стыдно?
Then they, when they go away, let them, he looked, and then the seven disappeared.
И вот когда эти семь женщин прошли мимо него, он посмотрел им вслед и увидел, как они растаяли в воздухе.
Then he came back to spiritual master.
Тогда он опять вернулся к своему духовному наставнику.
Then spiritual master said, okay, tomorrow five women come. No. First five. Tomorrow three.
Нет, этих женщин было пять. Не семь, а пять. А когда он вернулся к учителю, учитель сказал: завтра, не волнуйся, завтра придут три женщины, они пройдут той же дорогой. И теперь ты не упусти свой шанс. Но произошло то же самое, он опять не решился набрасываться на этих женщин. И тогда учитель ему сказал: ладно, завтра твой последний шанс, появится только одна женщина.
And he waited there, so many women coming.
И вот он стал ждать, и столько женщин проходило мимо него.
And he thought, who is this?
И он стоял и думал, кто же все-таки из них ваджра-йогини.
And he, you know, spiritual master told him that Vajrayogini face is a bit reddish face. He's remembered this one.
Но он запомнил, что учитель сказал ему, что лицо у Vajrayogini немного красноватого оттенка. К сожалению, большинство тибетских женщин румяные, у них румянец на щеках, поэтому у всех, можно сказать, красноватый оттенок. И он прям вот стал потеть и думать, что же мне делать, какую из них ловить. И тут он увидел, как по дороге идет одна женщина немного необычного вида. Кроме того, она была красива. И он подумал, ну, наверное, это точно вот Джайоги. Ладно, теперь, что бы они про меня не сказали, я презрею все условности и схвачу ее. И когда она подошла близко к нему, он схватил ее, обхватил ее за талию. Женщина стала кричать, что ты делаешь?
Он
сказал, что бы ты там ни кричала, неважно, я знаю, что ты ваджра-йоги. Отнеси меня в чистую землю, ваджра-йоги. Ты с ума сошел, никакая я не ваджра-йоги, не кричала женщина. Я женщина из Лхасы.
Нет,
я знал, что ты так скажешь, но ты ваджра-йогини, кричал. Отнеси меня в чистую землю, ваджра-йогини, иначе я тебя не отпущу. И в конечном итоге она призналась, сказала, ладно, все, принимаю тебя, уговорил. И после этого она вознеслась в небо и превратилась в ваджра-йогини. Красного цвета, окруженная пламенем. И сказала ему, ты думал, что ты той старухе делала одолжение? На самом деле старуха делала тебе одолжение, потому что она помогала тебе практиковать щедрость, заставляла тебя практиковать щедрость. Вот, собственно говоря, зачем я рассказывала вам всю эту историю. И далее Ваджра-йогини сказала, я пришла специально ради тебя, чтобы помочь тебе.
As you have made a mistake three times, now I can't take you immediately to Vajrayogini.
Поскольку ты ошибся три раза, не узнав меня, я не могу теперь сразу же перенести тебя в чистую землю Ваджра-йогини.
During the time of death, definitely I will come and take you to Pure Land.
Но в момент смерти я несомненно приду за тобой и заберу тебя в чистую землю, так что не переживай.
So, you know, until you die, you know, do your best to benefit people.
Пока ты еще жив, старайся всеми силами помогать людям. Накапливай заслуги.
Be kind.
И будь добрым.
So, during the time of death, don't worry, I will take you to Vajrayogini.
Так что в момент смерти тебе будет нечего бояться. Я приду за тобой и заберу тебя в чистую землю, Ваджра-йогини.
До свидания.
Силы заслуг, которые я стяжал трудами на этапе. Сегодня в 7 вечера будет подношение цок. Можете приходить все. Подношение цок очень благотворно для накопления заслуг. Сегодня 10-й день по лунному календарю, день Дакин. Поэтому в этот день очень важно почитать женщин. Среди них могут оказаться некоторые человеческие воплощения ваджра-йогини. В особенности бабушек. Может быть, здесь сейчас присутствует ваджра-йогини. Не надо смотреть на них свысока. А после подношения цок я попрошу своих учеников показать вам йогу. И объясню вам йогу. Йогические упражнения очень полезные.
So 7 o'clock.
Так что в 7 часов собираемся. А до 7 отдыхаете.
И
вы можете в качестве подношения принести печенье небольшие какие-нибудь.
Small piece, but out of good heart.
Вы можете мало принести угощения, но от чистого сердца.
And one thing you know, your friend, relative, if they come to teaching, want to come teaching, the teaching should be best blood, they can come.
Если ваши друзья и родственники также хотят приходить на наши лекции, на наше учение, учение должно быть бесплатным, так что.
And people, I have some people, if they don't have money, they come for free.
Я слышал, что у некоторых людей нет денег на учение. Пускай они ходят бесплатно, я не беру для себя денег за учение
никаких.
А те деньги, которые вы платите, нужны на оплату аренды, сала и тому подобное. Также на оплату моего и Майяного авиабилета. Мы из Москвы когда
летели.
Обычно я все учения даю бесплатно и не беру плату за свое учение.
If any of your related friend who want to come teaching, but if they don't have money, please come without money.
Если у вас есть какие-то друзья или родственники, которые хотели бы ходить на учение, но у них нет денег, пускай приходят без денег, бесплатно.
Who would come, want to come? Welcome.
Пусть приходят все, кто хотел бы прийти.
And more people come, more I actually marry.
И и чем больше людей придет ко мне на учение, тем больше я накоплю заслуг. Спасибо большое.